الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля, мы начнем с вами сегодня изучение замечательной, важной книги, которая называется «Салясатуль-Усуль» – «Три основы». Но прежде чем мы с вами начнем изучение этой книги, договоримся о некоторых вещах. Ну, во-первых, талибуль-ильм, то есть искатель знаний, человек, который ищет шариатское знание, религиозное знание, ему нужно следовать в своем обучении той программе, которую установили уляма, которую указали нам ученые, предшественники из числа уляма. Они нам советовали этот метод уляма изучения, чтобы состояло оно из двух вещей. Чтобы состояло из такой вещи, как хифз, то есть выучить наизусть. Второе – понимание того, что ты выучил наизусть. Это самый лучший метод вообще. Есть некоторые тексты, по-арабски текст значит «мэтн». Хорошо, «мэтн» по-арабски, множественное число «мутун». Так вот, есть некоторые тексты, которые уляма очень советовали учить людям наизусть. Конечно, мы здесь не будем требовать от всех выучить этот текст, текст трех основ наизусть. Но если кто-то сделает это будет прекрасно. От некоторых персонально я, иншаллаху тааля, потребую это как задание обязательное. Для некоторых это будет по-арабски. Для тех, кто не знает арабский язык, они могут выучить перевод по-русски. Потому, как мы сказали, уляма, они советовали учить вот так вот наизусть некоторые тексты, потому что тексты эти важны, им их необходимо учить. И вообще говорится, учи наизусть. Потому что каждый хафиз, то есть тот, кто учит наизусть, он имам. Куллю хафиз имам. Каждый, кто учит наизусть, знает наизусть, он имам, то есть он предводитель. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, он в конце жизни говорил, все ушло. То есть все, что было, и знание, прочитано и так далее, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Это остается с человеком постоянно, навсегда с ним. И некоторые ученые говорили, что такое знание? Твое знание, которое именно у тебя есть. Что это за знание? Многие люди что-то читают, что-то вроде слушают. Но твое знание – это какое знание? Это то знание, которое ты видишь в темноте. То есть не то, которое ты можешь открыть книгу и прочитать его, а то, которое ты без книги знаешь. То знание, которое ты видишь в темноте. Это твое знание, которое сохранено в твоем сердце. Другие уляма говорили, знание твое – это то знание, которое входит с тобой в хаммам. То есть, когда ты заходишь в баню, или когда ты заходишь куда-то, в какое-то место, куда нельзя заносить религиозные книги. Вот. Знание, которое туда заходит с тобой, где ты вынужден перед входом оставить все, что записи, тетрадки, книги религиозные, вот оно с тобой зашло туда, вот это твое знание, которое у тебя, оно сохранено в твоем сердце. Ибн Таймия, рахималлаху тааля, известное его высказывание, он говорил, что могут сделать со мной мои враги, если мой рай у меня в груди, в моем сердце. То есть, все это знание религиозное, благое, оно вот здесь сохранено у него, в его сердце, выучено им наизусть. Что могут сделать, говорил он, мои враги, если мой рай в моем сердце, рахималлаху тааля. Поэтому талиб-уль-ильм, он, конечно, должен обращать внимание на такую вещь, как изучить что-то, выучить что-то наизусть, во-первых. Во-вторых, обязательно изучать смысл, шарх, разъяснение того, что ты выучил наизусть. Не просто знать, как многие сейчас выучивают машалла, или аяты из Курана, или учат хадисы, или учат мутуны, но не понимают их смысл. Нет, это неправильно. Обязательно со смыслом, с пониманием того, что ты учишь, постижение мудрости этих шариатских наук. Итак, не только хифз, но и изучение. Не только изучение, но и хифз, то есть выучить наизусть. Вот это совмещение, это путь уляма, это метод вообще саляф, то есть предшественников наших, Куран. как предшественники изучали Коран, как саляф изучали Коран. Они учили Коран каждый день, в среднем по 10 аятов, учили Коран каждый день, а затем обязательно постигали смысл того, что они выучили. То есть изучали значение того, что они выучили, полезные выводы из того, что они выучили. После этого они просили Аллах Субхану ва Тааля помочь им притворить то, что они выучили, в действие. То есть вместе ильм и амаль. Деяние, знание и деяние. То есть человек изучает, когда религию, он изучает одновременно и ильм, знание, и изучает обязательно в сочетании со знанием, изучает амаль, то есть деяние. И вообще особенностью этой уммы, особенностью исламской уммы является хифз, то есть знание наизусть, знание. Хорошо, сохранение знания наизусть – это особенность мусульманской уммы. И даже есть такое высказывание, что у людей этой уммы их Евангелие в их сердцах. Хорошо. То есть, если у людей Писание, у них есть свои книги, Евангелия и так далее, но они не знают наизусть, как правило, то особенность этой уммы, что их Евангелие, их Писание, их книги у этой уммы в их сердцах. Это первое, о чем мы договорились, иншаллаху тааля, это хифз. Если есть возможность у человека выучить наизусть, то стараться сделать это наизусть. Выучить наизусть. Второе, о чем мы должны договориться, иншаллаху тааля, это постоянное, прилежное, примерное посещение уроков. Здесь это условие, особенно учитывая, что наше изучение этой книги, трех основ, оно будет кратким. То есть это не будет какое-то долгое изучение на протяжении года или двух. Да, иногда эту книгу проходят так в течение целого года, то есть дают очень подробное разъяснение всего того, что сказано в этой книге. Но у некоторых уляма, у них методика изучения подобных текстов другая. Они говорят, если автор пожелал сделать эту книгу не длинной, для того, чтобы упростить для людей, потому что он рассчитывает, когда писал эту книгу, рассчитывал на кого? Рассчитывал и брал во внимание начинающих искателей знаний. Поэтому и сделал ее какой? Краткой. Или людей простых, у которых нет еще знаний. Поэтому сделал краткое. Поэтому, если мы делаем шарх, то есть разъяснение длинное, мы как бы здесь в какой-то степени идем наперекор чему? Замыслу автора. Автор сделал сокращенным, кратким, да? Этот труд. Поэтому они говорят, и разъяснение тоже должно быть кратким. Так вот, учитывая, что наше разъяснение этой книги, оно будет, в общем-то, кратким, особенно хочется настоять на прилежном посещении, чтобы люди не пропускали уроки, чтобы они приходили вовремя, чтобы они не опаздывали. И, конечно, готовились к занятиям. Это третье условие. Третье условие, что обязательно повторять после урока то, что мы проходили на уроке. Повторять самостоятельно и повторять друг с другом вместе. То есть садиться вместе в кружок и повторять то, что прошли на уроке. Это очень замечательный метод. Некоторые студенты туляб аль-ильм жаловали шейх Усаймину, говорили, ну вот так много времени у нас уходит именно на повторение, очень много времени занимает повторение. Шейх Усаймин говорил им в ответ, он говорил, а вот это и есть ильм, вот это и есть знание, потому что знание приобретается через повторение. Итак, это условие. Начиная изучать эту книгу, мы должны знать некоторые вещи, прежде чем мы приступим к изучению ее. Первое, ответ на первый вопрос, почему мы изучаем таухид. Эта книга «Три основы». Это книга по таухиду, по единобожию, по акиде. Акида – вероучение ислама. Мы знаем, что вероучение ислама также называется таухид, то есть единобожие. Это книга по акиде, это книга по единобожию, по таухиду. Почему мы изучаем таухид? Потому что есть люди, которые возражают. К сожалению, есть сегодня среди мусульман такие, которые, когда им говоришь, давайте начнем изучать таухид, говорят, почему именно таухид? Почему нужно начинать с таухида? Почему мы не начинаем изучение религии с фикха? Почему мы не изучаем религию, не начинаем с усуль аль-фикх, или с арабского языка, с нахва, или с сарфа, и так далее, или с терминологии хадисов? Почему не с этого? Много наук разных есть, имеющих отношение к шариатским наукам. Но почему отдали предпочтение именно таухиду? Почему с этого начинаем? Во-первых, Здесь все важно. То, что я сейчас говорю, нет ничего такого, что можно сказать, ну я это не запомню, ничего. Нет, это, я это спрошу, иншаллаху та'аля. Может быть, сегодня в конце занятия тоже спрошу. Поэтому желательно запоминать сразу, иншаллах. Почему мы начинаем с таухида? Во-первых, потому что Аллах субхану та'аля сказал, «Ма халактул джинна ва линса илля лиябудун». Я создал людей, джиннов и людей, только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть цель нашего создания и прихода на эту землю, в это мироздание, это таухид. Это поклонение нашему Создателю и Наделителю и Кормильцу. Итак, первая причина, почему мы начали с таухида. Потому что мы созданы для этого. Это самое главное. Второе почему? Потому что таухид, то есть поклонение рабов только Аллаху Субхану ва Тааля, это право Аллаха над рабами. У Аллаха есть право. У Аллаха его главное право, это что мы поклонялись Ему. Третье. В рай никто не может войти, если у него не будет таухида. То есть, кроме единобожников, кроме муваххидов, в рай войти никто не может. Только муваххиды. Это непременное условие. Исключение для кого-то, ну вот он был мушрик, но он войдет в рай. Нет такого. Только единобожники, они входят в рай. Следующая, какая по счету причина?
Четвертая.
Таухид дает человеку стабильную безопасность, как сказано в аяте. Стабильную безопасность, умиротворение. Таухид дает человеку наставление на прямой путь. То есть тот, кто держится таухида неукоснительно, Аллах ведет его по прямому пути. Так, спокойствие, безмятежность, стабильная безопасность, направление на прямой путь. Сладость веры. Почувствовать сладость имана можешь только с таухидом. Иначе никак. Только через единобожие. Следующая причина. Какая по счету? Пятая. Да? Аллах Субхана ва Тааля не принимает от человека никаких религиозных деяний без таухида. То есть, если человек совершает деяния ради кого-то, кроме Аллаха, религиозные, поклоняется кому-то, кроме Аллаха, его деяния, что бы он ни делал из добра, вот может быть он очень много добра совершает, но его деяние принято Аллахом не будет, и ему в вечном мире не принесет никакой пользы. Аллах Субхану Тааля может дать ему здесь, в этом мире, какое-то вознаграждение за его какой-то поступок, но в ахира не принесет ему никакой пользы. Следующее по счету?
Шестое.
Мы можем выделить отдельно из того, что мы до этого сказали, сказать залог того, что ты будешь идти по прямому пути, что Аллах будет тебя наставлять. Это таухид. Без этого никак. Следующая причина, седьмая. Таухид – это то, благодаря чему ты получишь шафа'а. То есть ходатайство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах позволит ему ходатайствовать, то есть просить, заступаться за людей, чтобы они избежали наказания и другие виды шафа, это мы, иншаллаху тааля, будем изучать. Так вот, если ты хочешь шафа пророка, алейхиссалату вассалям, то обязательно ты должен быть из людей таухида. Иначе нет. Тем, кто не на таухиде, не будет шафа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кроме одного исключения, это дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который умер в ширке, но это единственное исключение для единственного человека, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в отношении единственного человека, его дяди Абу Талиба, и то, это не шефа, чтобы он спасся от ада, нет. Просто наказание в аду будет ему облегчено так, что он будет стоять в адском огне, обутый в сандали из адского огня, то есть это мелкий адский огонь, так что его мозг будет кипеть от жара этого огня, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Это самый легкий вид наказания, как сказано в хадисе. Итак, если кто хочет получить шефа, пророк, алейхиссалату вассалям, должен быть муваххидом. Далее, еще причина, почему мы начали с таухида. Потому что пророки, посланники Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они приходили на эту землю, главная задача была какая их? Ради чего они приходили? Их миссия какая? Чтобы люди поклонялись Аллаху, субхану ва тааля, призвать к этому. И их последователи также. И начинали с чего пророки свой призыв? Касались ли они сразу вопросов, что это харам, это халяль? Нет, первое с чего, это самое главное, начинали с вопроса таухида. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда посылал Муаза ибн Джабаля в Йемен, сказал ему, что первое, к чему ты их призовешь, а ты придешь к людям Писания, первое, к чему ты их призовешь, это таухид Аллаха, чтобы поклонялись только Аллаху Субхану ва Тааля. И, наконец, какая по счету причина?
Девятая.
У меня девятая должна быть по счету.
Девятая.
Девятая причина. Таухид важнее для нас, чем еда и чем питье. Хорошо. Чем еда, чем пища, чем вода, для нас важнее таухид. Поэтому мы начинаем с учения таухида. Если кто-то возразит и скажет, почему таухид, почему опять таухид, мы скажем, вот по этим и по другим причинам. Если кто-то, иншаллах, вот, вспомнит еще другие причины, это будет прекрасно. Далее. Человеку, который задает нам такой вопрос, а часто можно слушать подобные речи от людей, приверженцев разных течений, подверженных влияниям разных течений, когда они начинают критиковать Ахля Сунна валь Джамаа и говорить, почему таухид, почему так много таухид, и почему вообще уделяется ему такое значение. Такому человеку нужно задать вопрос, если кто-то возразит нам, почему мы начали изучение с этого. Мы зададим такому человеку вопрос простой. Аллах Субхану Таля создал тебя, Аллах Субхану Таля привел тебя в этот мир, и Аллах сообщил тебе, что он не принимает никакое деяние без таухида, что в рай не войдешь без таухида. Правда? Что ответит этот человек? Ну, любой мусульманин ответит правда. Ответит правда, истина, так оно и есть. Тогда мы спрашиваем его дальше. А ты знаешь этот самый таухид, без которого человек не может войти в рай? Что скажет этот человек? Как вы думаете? Скажет да. Скажет, как правило. Говорят, ну, конечно, знаю. Что тут знать? Знаю. Потому что я единобожник, я муахид, я знаю. Тогда мы ему говорим, тогда разъясни нам. Разъясни нам, что такое таухид. Это таухид, который Аллах Субхану Тааля возложил на тебя как главную обязанность. Что это такое таухид, если ты муахид? Расскажи мне смысл таухида. Смысл ля иляха илляллах. Что означает ля иляха илляллах? Скажи мне условия, без которых не принимает Аллах твое ля иляха илляллах. Скажи. Скажи мне иман, что такое? Скажи мне столпы имана, без одного, без каждого из которых иман несостоятельный, и так далее. То есть задаем эти вопросы, и зачастую, и очень часто люди говорят, я не знаю. И тогда мы подводим итог и говорим этому человеку, получается, твое свидетельство о том, что ты муахид, что ты единобожник, это шахадату зур, это лжесвидетельство. Это ложное свидетельство. Как так? Аллах Субхану Тааля возложил на тебя эту обязанность, причем это самая главная обязанность, это цель твоего прихода в этот мир, и ты при этом не знаешь таухид. Это твоя главная обязанность. Ты его не знаешь, ты его не изучаешь, ты не уделяешь ему никакого внимания. То есть получается, ты, ну, вердикт такой, ты пренебрегаешь религией Аллаха Субхану Тааля. Хочешь или не хочешь, но это так. Спросите дальше этого человека, скажите ему хорошо. Скажи, Аллах запретил ширк, многобожие, или нет? И правда ли, что запрет на ширк, на многобожие, это самый строгий запрет, и он гораздо строже, страшнее, важнее этот запрет, чем запрет даже на убийство, прелюбодеяние, воровство и так далее? И если человек умрет, не покаявшись в ширке, ему не будет прощено. И такой человек обязательно войдет в ад, и войдет в ад, ни на год, и ни на два, и ни на сто, и ни на тысячу, и ни на миллион, а навсегда. В ад. В адский огонь. Ты знаешь это так или нет? Что человек скажет? Ну, скажет непременно, да, это так. То есть, это все правильно, я согласен. Ну, и потом опять тот же вопрос, что и про таухид. Мы спросим его, а ты знаешь ширк, что такое? Ты знаешь, какие есть виды ширка? Какие есть проявления ширка? Когда мы спросим, ты знаешь ширк, он скажет, конечно, знаю, я же не мушрик, конечно, я знаю. Ну и вот тогда мы попросим его разъяснить. Дай разъяснение, что такое ширк, виды ширка и так далее. Что человек, как правило, люди начинают теряться, люди не знают ответ на этот вопрос, и мы тогда скажем ему, субханаллах, вещь, которая страшнее, чем великие грехи, вещь, за которую ты можешь вечно пасть в ад, а ты не знаешь. И ты не можешь разъяснить, ты не понимаешь этот вопрос. Получается, что ты опять вердикт такой же. Ты пренебрегаешь религией Аллаха Субхану Та'аля. Ты легковесно относишься к религии Аллаха. Когда ты говоришь, я не мушрик, я не совершаю ширк, получается, это лжесвидетельство. Как ты можешь говорить, я не делаю ширк, если ты не знаешь ширк? Что это такое? Какие у него проявления у этого многобожия бывают? Получается, что самое важное для верующего, это мы все ведем диалог с тем человеком, который сказал нам, зачем таухид. Зачем это так важно, почему мы с этого начинаем. Получается, что самое важное для каждого из нас, для каждого верующего человека, это сначала изучить таухид. Затем применять его в действии. то есть действовать, деяния совершать в соответствии с Тавхидом. А третье – это учить людей. Учить потом людей Тавхиду, призывать. Начиная с самых близких людей, потому что это твоя самая главная обязанность. Итак, это был первый вопрос, который мы сейчас затронули. Какой вопрос? После того, как мы договорились об условиях наших занятий, первый вопрос был какой? Какой мы сейчас вопрос изучим? Почему мы изучаем Тавхид? Почему мы изучаем Тавхид? Далее. Все, человек согласился, что Тавхид надо изучать. У него не осталось никаких доводов против этого. Но он говорит и продолжает так вот возражать, дискутировать. Говорит, ну хорошо, я признаю, что надо учить Тавхид. Что это очень серьезно, это самое главное. Почему именно эту книгу мы выбрали? Почему именно три основы? Другие разные книги есть. Много их. Хамдулилля, действительно много разных книг есть. Мы скажем человеку... Итак, вопрос сейчас какой? Проблема в чем? Какой вопрос сейчас был? А почему именно эту книгу? Мы скажем так, если человек хочет религиозное знание, искатель знания, тальбу-ль-ильм, то ему следует, ему нужно идти вот по той дороге, которую указали, которую проложили для нас обладатели знания, ахлю-ль-ильм, уляма. Ведь тальбу-ль-ильм это не какой-то анархичный процесс, неупорядоченный, нет. Там есть своя методика, своя программа, свой путь. Уляма до нас, а это сколько поколений до нас, уляма, они проложили этот путь, установили эту программу. Поэтому мы не должны что-то придумывать, чего-то сочинять, какие-то новые пути, какую-то новую последовательность. Мы должны идти вот по этой вот проложенной учеными дороге. Это легче, и только так можно достичь цели. Потому что они достигли, они пришли к итогу, достохвальному, да. Если мы хотим тоже достичь цели, значит идти по этой же дороге должны, а не выдумывать какие-то другие пути. И некоторые люди начинают превозноситься, начинают проявлять высокомерие. А почему я должен тоже вот так вот идти по такой методике? Почему я должен изучать это? Над учеными превозносятся, над книгами, которые советуют ученые, превозносятся. Но кто будет вот так превозноситься, тот не достигнет. Тот не достигнет цели. Аллах Субхану ва Тааля сказал, поэтому... В Коране а если бы они обратились к посланнику и к обладателю влияния среди них, в данном случае к кому? К ученым. Они в этом вопросе специалисты. К обладателю влияния среди них, то поняли бы, узнали бы этот вопрос те, которые могут понять его, сделать правильные выводы. То есть обратись в этом вопросе к кому? К уляма. وَلَوْلَا فَوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. А если бы не милость Аллаха, не щедрость Аллаха и не милость Аллаха к вам, то последовали бы все за шейтаном, за дьяволом, кроме немногих из вас. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Но будьте раббаниин. Будьте раббаниин. Будьте раббаниин, духовными наставниками, потому что вы обучаете Писанию и изучаете его. Вот этот аят тоже доказательство в данном вопросе. Итак, что сказано в аяте? Валякин куну раббаниин. Будьте раббаниин. То есть Аллах Субхану ва Тааля требует от нас, чтобы мы были раббаниин. Кто такой раббаниин? Вот этот вот набожный духовный наставник, раббани, уляма, предшественники говорили, раббани – это тот, кто воспитывает людей, уча их основам знаний прежде обучения сложному знанию. Еще раз, кто такой раббани, о котором сказано в аяте? Это тот, который обучает людей, воспитывает людей, обучая их основам знания прежде обучение их какому-то сложному знанию. Так начинается поэтому все с простого знания. Уляма советуют начинать с этой книги. Начинающие тулябу-ль-ильм, люди, у которых нет еще знания, начинать вот с трех основ. Поэтому нужно проявлять благопристойность. Адаб в отношении ученых нужно следовать по той программе, которую советуют знающие люди, обладатели знания. То есть в поиске знания в талиб-ль-ильм не надо изобретать какие-то новые пути. Точно так же, как в мирских науках на самом деле. Например, медицина. Очень часто, когда мы говорим об изучении религии, сравниваем с медициной. Потому что медицина – это излечение для тела человека. А религия – это исцеление для его духа. Конечно, исцеление для духа важнее, потому что от этого зависит твоя судьба не только в этом мире, но и в вечном мире. Итак, медицина. Мирская наука. Скажите, как люди изучают медицину? Как попало? Пришли сегодня, мне интересно изучить патофизиологию, я начал с этого. Завтра мне интересно почему-то топанатомия, послезавтра мне вдруг хирургией хотелось заняться. Я начал там чего-то там изыскивать, чего-то резать, кромсать. Так изучается медицина? Или есть программа, когда начинают с элементарных основ, человек должен сначала изучить основы анатомии, человек должен изучить основы физиологии и так далее, а потом пойти дальше после этого. Да, есть строгая программа. Медицину не изучаешь как попало, а так, как требуют специалисты, как они установили. Только тогда получается, только в таком случае возможно, что из тебя получится врач настоящий, у которого есть мировоззрение врача, а не просто какая-то каша. Специалист-врач всегда может отличить человека, который просто начитался очень много в интернете, в каких-то справочниках по медицине или программу здоровья, он там смотрит много и слушает чего, и в каких-то там журналах чего-то читает. Такой человек и человек, который действительно врач. Врач, у него есть мировоззрение сложившееся. Почему? Потому что он прошел программу от и до, по порядку, а не как попало. А человек, вот, который вроде много чего говорит, он там по медицине, но специалист сразу видит, что это не врач. Вот тем более, если в мирских науках так, то здесь тем более, в науках шариатских, нужно идти вот по тому пути, по той методике обучения, которую советуют уляма. Именно эту книгу, почему мы изучаем, таким образом первый ответ какой? Потому что советуют ученые. Ученые вот так советуют начинать с этой книги. Это их насыха, это их наставление. Это первая причина. Вторая причина, почему эта книга? Потому что в этой книге рассмотрены и разъяснены очень важные вопросы. Те вопросы, о которых у тебя будут спрашивать в могиле. Которые будут заданы тебе в кабре, в барзахе. Это очень важный вопрос. Следующая причина. Автор. Автор книги, шейх Мухаммад ибн Рахаб. Тамими рахмаллаху та'аля. Это имам. Это человек, который в свое время возродил призыв к единобожию. Возродил призыв к сунне. Это имам, человек, которому и книгам которого Аллах субхана ва та'аля по милости своей даровал любовь и радушный прием в сердцах праведных рабов. Признано, учеными признано, знающими людьми, богобоязненными людьми признаны эти книги, советуют изучать эти книги. Итак, из-за достоинств автора. Далее, следующая причина. Автор, рахмаллаху та'аля, жил сравнительно недавно. Сравнительно недавно, 200 лет с небольшим. Хорошо. Почему мы это говорим? Это важно. То есть автор, он близок к нам по времени. Хорошо. А раз близок к нам по времени, значит наши современные проблемы, они были в его время. Он современник тех проблем, которые есть сегодня. И поэтому он, в его книгах есть опровержение вот тех домыслов, тех шубухатов, тех разных измышлений, которые сегодня приводят заблудшие и которыми они туманят разум верующих. Хорошо. Которым они запутывают, посредством которых запутывают верующих. Он дал опровержение. Итак, какая причина? Он из современных авторов, который дал опровержение тем домыслам, которые сегодня приводят современные последователи ширка. Далее, следующее достоинство этой книги. Автор, рахмаллаху та'аля, и вообще это обыкновение его, если он упоминает о чем-то, упоминает какой-то вопрос, какое-то утверждение, обязательно сочетает его с далилем, с доводом. Вот это вот из важнейших, из самых прекрасных, лучших достоинств этой книги, что там, если что-то говорит шейх, то обязательно приводит довод на это из Курана и Сунны. Подкрепляет это доводом из Курана и Сунны. Далее, следующее, какая по счету?
Четвертая.
Ну, кто сколько успел, да? Но я спрошу, иншаллах тааля, сейчас я встану на свои места, бизнилля и тааля. Хорошо. Книги автора отличаются простотой. Они отличаются тем, что они краткие, они ясные, они облегченные для изучения. И шейх приводит что-то сначала в общем, говорит что-то в общем, а после этого разъясняет то, что сначала привел в общем подробно. Вот это вот особенность. Книги его краткие, ясные, облегченные для понимания. Что-то приводит он сначала, какие-то сведения религиозные, в общем, а потом разъясняет их подробно. Еще есть достоинство этой книги, что когда мы проходим эту книгу и читаем ее, там внутри нее есть такое сокровище, как дуа шейха, имама, автора за нас. Автор молится за ученика, за читателя. Когда мы будем проходить эту книгу, вы убедитесь в этом, иншаллаху тааля. Каким образом мы получаем? Да, дуа за себя. Это одна из особенностей также этой книги. Итак, надеемся, мы убедили человека, который сказал, а зачем три основы? Хорошо, таухид, я согласен, зачем три основы? Поэтому три основы. Вследствие тех причин, которые мы сейчас упомянули с вами. Следующий вопрос. Это третий вопрос сегодня. Первый, почему таухид изучаем? Второй, почему три основы? Третий вопрос сегодня. Что такое три основы салясату русуль вкратце? Что такое три основы салясатуры вкратце? Вкратце ответ. Это вопросы могилы. Ас-элятуль кабар. Те вопросы, которые будут заданы тебе в могиле двумя ангелами. Поэтому, кто бы тебя ни спросил, о чем эта книга вообще, салясатуль русуль, три основы, ты отвечаешь так. Это краткое изложение тех вопросов, которые будут заданы человеку в могиле. Это третье. Краткое содержание, или что такое три основы, вкратце, что это такое? Те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Четвертое. Если человек начнет возражать и скажет теперь, ну хорошо, хорошо, все это. Ну а польза какая? Плод какой? Какой мы сможем собрать, какие плоды от изучения этой книги? Польза, плод этого. Ответим, основываясь на том, о чем говорили только что. Плод. Польза, награда за изучение этой книги такая. Если мы узнаем три основы, узнаем их сначала, затем будет совершать деяния в соответствии с этими тремя основами. Затем будем призывать людей к этим трем основам. Затем будем терпеть, проявлять сабр. В чем? Получение знания. В чем? Второе, что было? В деяниях. Третье в чем? В призыве. Так, первое. Если мы будем изучать три основы, узнавать их. Если мы потом будем это притворять в деяниях, действовать в соответствии с ними. Третье. Если мы будем призывать к этому. Четвертое. Если мы будем терпеть теперь на поприще знания, деяния и призыва, наградой будет что? Что ты сможешь ответить с позволения Аллаха Субхану Тааля, биизни Ллахи Тааля, сможешь ответить на вопрос ангелов в могиле. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, «Юсаббиту Аллаху лязина аману, филь каули саббити филь хаяти дунья ва филь ахира». Аллах укрепляет тех, которые уверовали твердым словом, то есть словом таухида, в этом мире и в ахира. И в вечной жизни, то есть при допросе в могиле, как это сказано в хадисах. Этот аят из суры Ибрахим, еще раз я повторяю, Аллах укрепляет тех, которые уверовали, поддерживает тех, которые веровали. Твердым словом, что такое твердое слово? Таухид, ля иляха илляллах. Этим словом, филь хаяти дунья, в этом мире, ва филь ахира, в вечном мире, что это значит? При допросе в могиле. Аллах поможет тебе ответить на эти вопросы. Аллах укрепит тебя в этот момент. Даст тебе свою поддержку ответить. Вот это будет награда тебе за изучение, правильное изучение, искреннее изучение этой книги. Итак, это был какой вопрос? Нет, это был не третий вопрос.
Четвертый.
Это был четвертый вопрос. Какой он был, этот вопрос? О чем?
Какая польза?
Какая польза? Пользу мы выяснили, так, иншаллах та'аля. Следующее. Пятый вопрос. Теперь нам надо выяснить, каково содержание этой книги, порядок изложения в этой книге, сведений. То есть из каких разделов состоит эта книга. Сразу запомним, что эта книга состоит, то есть та книга, которую мы сейчас приступаем к изучению, которая состоит из пяти частей. Вообще, когда человек приступает к изучению какой-то книги, или ты приобретаешь какую-то полезную книгу, обрати внимание сразу, это пусть будет правило твое, обрати внимание на две вещи. Первая вещь – это вступление мукаддима, вступление автора мукаддима. Вторая вещь – это содержание. Начни с этого. Две вещи. Вступление и содержание. Как правило, люди читают вступление в самом конце уже, когда всю книгу прочтут, потом почитают, что там вступление написано. То же самое содержание. Итак, сначала вступление и содержание. Когда ты прочтешь вступление, ты поймешь терминологию автора, его язык, кто он. Это важно очень, знать терминологию автора, его школу и так далее. Когда ты будешь изучать содержание, ты поймешь, из чего состоит эта книга. То есть, какие вопросы рассматриваются в ней. Вот этот вот матан, этот текст, текст трех основ, мы можем разделить, как мы сказали, на сколько частей? На пять частей. Первая часть, из которой состоит эта книга, это четыре вопроса. Еще раз. Четыре вопроса, которые кратко изложены в суре Аль-Аср. Это первая часть. Четыре вопроса, которые кратко изложены в суре какой? Аль-Аср. Это первая часть этой книги. Вторая часть этой книги. Аль-Масаилю, Аль-Масаилю Ас-Саляс. Три вопроса. Так, первая какая часть? Четыре вопроса называется. Первая часть называется «Четыре вопроса, изложенных в суре Аль-Аср». Кратко. Вторая часть этой книги. «Три вопроса» называется. Не путаем «Три вопроса» Аль-Масаилю Ас-Саляс с тремя основами. Салясату Русуль. Это разные вещи. Три основы – это что такое, мы сегодня говорили с вами? Три основы – это что? Содержание этой книги. Вопросы, которые будут заданы человеку? В могиле. Это три вопроса. Три основы, прошу прощения. Три основы. Сарастурусуль. А три вопроса, аль-мася илю ас-саляса, это, иншаллах та'аля, мы будем изучать с вами. Может быть, сегодня, может быть, на следующем занятии, смотря, насколько хватит вашего внимания, ваших сил, иншаллах та'аля, ну и моих тоже. Так, это вторая часть. Третья часть этой книги называется «Почему мы изучаем таухид?» Почему изучаем таухид? Вообще, это обыкновение автора. Автор Мухаммад Мадар-Вахаб, Тамими, шейх, имам, рахималлаху та'аля, во всех своих книгах обязательно обращает внимание на этот вопрос. Вот когда мы будем изучать четыре правила, иншаллаху та'аля, другая книга шейха, вы увидите, что и там тоже это же. Автор обращает внимание на этот вопрос. Почему так важно изучать таухид? Потому что немало тех, кто возражает Ахля Сунна валь Джамаа, кто не согласен с Ахля Сунна валь Джамаа, кто вообще борется с призывом Ахля Сунна валь Джамаа, будучи не согласными с тем, что Ахля Сунна валь Джамаа так много внимания уделяет вопросу таухида, вопросу вероучения, заостряя на этом внимание. Почему они его изучают сами, обучают этому других? Много несогласных с этим. Хорошо? Так поэтому автор, он такой даже раздел в этой книге, в других книгах у него есть, почему мы изучаем таухид. Четвертая часть этой книги, собственно говоря, вот эта центральная часть, разъяснение вот этих самых трех основ. Трех основ. Автор сначала упоминает их в начале, эти три основы, но мы сказали, помните, мы говорили с вами, обыкновение автора какое. Сначала что-то упоминает в общем, вкратце, а потом дает разъяснение. Так вот, эта четвертая часть – это подробное разъяснение вот этих вот трех основ. А три основы – это что мы говорили с вами еще раз?
Вопросы
могилы. Вкратце, если спросят три основы – это что? Вопросы могилы. Альхамдулилля. И, наконец, пятая часть этой книги – это заключение. Заключение. Хатима. Заключение этой книги. Теперь Можно паузу, если можете делать. Я поспрашиваю немножко, иншаллах, потому что, во-первых, запомнится лучше, во-вторых, проснутся люди, иншаллах, те, кому сон как. Далее, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы начинаем, собственно, изучение самой книги «Три основы», «Сарасту Русуль». Читайте вот текст по-арабски. Громко.
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, узнай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить четыре вопроса. Первое. Знание. Оно включает в себя познание Аллаха, познание Его пророка и познание изучить четыре вопроса. И познание религии ислама на основании доказательств. Второе. Действие согласно этому знанию. Третье. Призыв к этому. Четвертое. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути. Доказательством это является высказывание Всевышнего. С именем Аллаха Всемилостивого, являющего милость, клянусь предвечерним временем, поистине человек убытки. Кроме тех, которые уверовали и творили справедливые праведные дела, и заповедовали между собой истину, и заповедовали между собой терпение. Сура Аль-Аср. Имам Аш-Шафии, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если бы Аллах не спасал другого доказательства, кроме этой суры, то ее бы было достаточно». Имам Аль-Бухари, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем сборнике достоверных хадисов сказал: «Глава о том, что знание должно быть прежде речей и деяний, а доказательством этому является высказывание Всевышнего. Знай же, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех». Сура Мухаммад. Как видим, Аллах упомянул знания прежде речей и деяний.
Итак, автор, рахималлаху та'аля, начинает свою книгу со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Во имя Аллаха, Рахман Всемилостивого, то есть тот, который объемлет своей милостью все, сущее, обладает атрибутом, сущностным атрибутом всеобъемлющей милости, Ар-Рахим, который являет эту милость творением и доводит эту милость до творений. Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха. Аллах – это имя Всевышнего Создателя, которое означает тот единственный, кому можно поклоняться. Ар-Рахман – значит обладающий всеобъемлющей милостью. Ар-Рахим – тот, который доводит эту милость до творений. То есть, эта милость Аллаха Субхана ва Тааля, она притворяется, проявляется, да, тем, что Аллах Субхана ва Тааля милует творение, дает им милости. Почему автор, рахмаллаху тааля, начал вот с этих вот слов, с этой формулы «Бисмилляхи рахмани рахим»? Почему начал свою книгу, свой труд с этих слов? На это есть несколько причин. Мы упомянем с вами четыре причины. Аллаху тааля алям. Аллаху ведомо лучше. Те четыре причины, в связи с которыми автор начал свою книгу с этих слов. Первая причина. Аллах, Субхана ва Тааля, начинает с этих благословенных слов свою великую книгу, Аль-Куран. Вторая причина. Пророк, алейхиссалату вассалам, он когда писал письма, какие-то послания, начинал с этих слов. Таким образом, мы следуем примеру пророка, алейхиссалату вассалам. Более того, мы следуем тем самым примеру вообще всех пророков и посланников Аллаха Субханаху Та'аля, они также начинали с этих слов, со слов «Бисмилляхи Рахмани Рахим». Достаточно нам прочесть сура Намаль. Мы увидим, что когда Сулейман, алейхиссалам, написал письмо царице Саба, царице Савской, она получила его, что она сказала, как сказано в Коране, «Иннаху мин Сулейман, ва иннаху бисмилляхи Рахмани Рахим». Поистине, послание сие от Сулеймана, и оно «Бисмилляхи Рахмани Рахим». Во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милость. Это вторая причина. Третья причина. Мы делаем это, или автор, вернее, сделал это, начал с этой формулы, следуя примеру ученых, которые были до него, то есть ученых-предшественников. Они также начинали свои труды со слов «Бисмилляхи Рахмани Рахим». Четвертая причина. Автор начал с этих слов, надеясь на благодать, на бараку, на благословение от Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что всякая вещь, над которой упоминаются эти слова, басмаля, бисмилляхи рахмани рахим, над которой упоминается имя Аллаха Субханаху ва Тааля, всякая вещь, над которой упоминается имя Аллаха, обретает бараку, обретает благодать, обретает благословение. Формула бисмилляхи рахмани рахим называется аль-басмаля. Аль-басмаля. Хорошо, чтобы мы знали. Итак, четыре причины. Далее говорит автор, рахмаллаху та'аля, и'лам рахимакаллах. Знай, да смилуется над тобой Аллах. Так, мы говорили с вами, особенностью этой книги является то, что автор в ней молится за читателя, за ученика. Вот это вот первое место в этой книге. Автор с самого начала говорит, знай, о читатель, о изучающий, о искатель знания, рахимакаллах, да смилуется над тобой Аллах, пусть Аллах даст тебе свою рахму. Это обыкновение автора вот так молиться за учителя, за ученика, прошу прощения, за читателя. На что это указывает? Это указывает на горячее желание автора, чтобы ученик или читатель обрел благо, чтобы он обрел все возможные блага в этом мире и в вечном мире. Вот такое стремление, чтобы человек, ученик или читатель обрел счастье от автора. И в этой книге, в книге Саразату Русуль, внимание, автор вот так вот молится за читателя, за ученика в трех местах. Это первое место в этой книге. В трех местах. В книге «Хавайдуль Арба», четыре правила, которые мы, иншаллаху тааля, будем изучать после этой книги, там в двух местах. Далее говорит автор. Так, знай, да смеется над тобой Аллах.
Аннаху яджибу алейна тааллюму арбаи масаиль.
Что каждый из нас обязан или должен изучить четыре вопроса. Итак, сейчас мы начинаем с вами изучение первой части этой книги. Четыре вопроса. Аль-масаиль аль-арба. Аль-масаиль аль-арба. Четыре вопроса. Что это за четыре вопроса? Мы говорили с вами, это те вопросы, которые вкратце изложены, являются сутью какой суры? Суры аль-Аср. Суры предвечернее время. Второй шейх аль-Ислам, Ибн-уль-Кайим, рахималлаху та'аля, он говорит, что религиозное усердие, джихад, аль-джихад, религиозное усердие, оно имеет четыре вида. Вот самый первый вид религиозного усердия, джихада, это джихад с нафсом. Джихад человека с самим собой. Борьба его с самим собой, со своим нафсом. И вот джихад с нафсом, усердие в отношении нафса, осуществляется посредством вот этих вот четырех вещей, четырех вопросов вот этих вот. Каких именно? В чем состоит этот джихад с нафсом? Еще раз. Первый вид джихада – джихад с нафсом. В чем он состоит? Четыре вещи. Первое – это что? Бороться с нафсом. Но на поприще чего? Знание. Второе – что в суре Аср? Праведные деяния. После этого – призыв окружающих. После этого – терпение. Терпение на каком поприще? В отношении чего? На поприще получения знания, на поприще деяния праведного, на поприще призыва. Итак, еще раз говорю, Ибн-уль-Кайим, сказал, что религиозное усердие, аль-джихад, имеет четыре вида. Самый первый вид джихада – это джихад человека с нафсом. В чем он заключается? Вот в этих вот четырех вопросах, которые в этом разделе. Первое что? Ты должен бороться с нафсом на поприще чего? За что? Чтобы получать религиозное знание. Да, борись, усердствуй, получай религиозное знание непременно. Второе что? Праведные деяния теперь, в соответствии со своим знанием. Третье что? Призывай окружающих после того, как ты сам узнал и стал действовать. Четвертое что? Обязательно. Терпение в отношении знания, деяния и призыва. Дальше. Еще скажем. Мы говорили с вами, что у автора есть некоторые особенности в том, как он излагает. Очень хорошее достоинство, очень важное достоинство его книг. Вот одно из достоинств, что автор очень часто, когда что-то разъясняет, какой-то вопрос, упоминает числительное. Хорошо? Говорит, нужно знать четыре вопроса. Или каждый мусульманин, мусульманка обязан изучать три вопроса. Или три основы. И так далее. Вот автор очень часто вот так вот упоминает числительное. Человеку, прежде чем разъяснить что-то, перечислить, говорит, число столько. Для чего это делается? Для того, чтобы вот это религиозное знание, которое сейчас он будет излагать и сообщать, чтобы оно входило в нашу память, в наши сердца упорядочено. По порядку и запомнилось надолго, прочно осело в нашей памяти. Это очень важно. То есть, чтобы человек лучше запомнил, ученик лучше запомнил перечисленные истины, чтобы знание упорядочилось и укрепилось в памяти. Для этого. И на самом деле автор не придумал этот метод сам. Это на самом деле метод кого? Метод посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вспомните, сколько хадисов есть подобного рода. Известный хадис. «Иджтанибу сабаль мубикат». «Остерегайтесь семи губительных грехов». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит сподвижник, «Остерегайтесь семи губительных грехов». Губительных грехов, аль-мубикат, их семь или их больше на самом деле? Больше. Конечно же, больше. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в этом собрании, когда сидели сподвижники, сказал семь, чтобы они запомнили семь в этот раз. Запомнили, и вот так вот потом перечисляли их по порядку. Это облегчает человеку восприятие. Восприятие какой-то информации, когда сказано число. Потом человек выходит, и он помнит число 7. Потом, соответственно, он уже вспоминает, а что из 7? Какие именно составляющие, да? Что входит в это число 7? Другие примеры. Хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. 5 вещей, которые относятся, миналь фитра, относятся к фитре, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит. То есть, к тому, что является естественной обязанностью человека. Вы знаете этот хадис, да? Касательно того, что постригать усы, отпускать бороду, стричь ногти и так далее. Этот хадис. Еще какие-то примеры есть? Добро.
Помните ли вы притчу о
троих? Не слышу.
Помните ли вы притчу о троих? О троих, которые в пещере?
Хорошо, да. Да, притчи, рассказы о каком-то количестве людей. В частности, вот притча о троих и так далее. Что?
Семь групп людей получат укрытие
в суд. Семь категорий людей, которые получат укрытие от зноя, от солнца в судный день, когда не будет иной тени, кроме той тени, которую даст Аллах Субхана ва Тааля. Качество мунафиков 3. В другой версии мунафика 4 качества. Когда человек помнит 3-4, он, соответственно, ему легче вспомнить, и лучше запоминается, и информация входит в его сердце вот так вот упорядоченно и прочно. Поэтому вот так вот особенностью, из лучших особенностей книг автора является то, что он вот так собирает вопросы, какой-то список и упоминает их число, чтобы это вошло в память, как мы сказали, упорядоченно и вошло прочно. Итак, говорит он, каждый должен изучать 4 вопроса.
وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
Первое это знание, العلم. Первый вопрос, который ты должен изучать, на поприще которого ты должен вести джихад с нафсом. Это знание религиозное. Что оно в себя включает, автор говорит? Познание человеком, рабом Аллаха Субхана ва Тааля. Познание пророка, саллаху алейхи вассалям, и потом познание религии ислам с доводами. Обязательно подчеркивает он, с доводами. То есть, с доводами из Корана, с доводами из Сунны. Вот эти вот три вещи, которые упомянул здесь автор. Итак, первое что? Первый вопрос это что? Ильм, знание. Знание включает в себя что, автор говорит? Что ты должен узнавать? Что ты должен узнавать?
Пророка.
Ты должен узнавать познание Аллаха Субхану Тааля, познание пророка, познание религии Аллаха с чем? С доводами. Вот эти три вещи: познание человеком своего Господа, познание человеком своего пророка, познание человека, познание человеком своей религии. Это и есть что? Это и есть Арасатур-Усуль. Это и есть три основы, это и есть те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Здесь автор упоминает эти вопросы как? Кратко. В общем, вот они, три вещи, которые должен изучить. Все. А уже разъяснение будет в каком разделе книги? В четвертом разделе этой книги. Мы говорили с вами, особенность автора какая? Сначала сказать о чем-то кратко, потом уже это разъяснять. И это на самом деле очень хорошая методика, очень важная методика. Человек, раб Аллаха, перед тем, как начнет совершать какие-то деяния, как-то поклоняться Аллаху Субхана ва Тааля, что-то делать из религии, перед этим обязательно должен получить знание. Наша религия основана на знании. Без знания нет места в нашей религии. Если человек совершает какие-то религиозные деяния без знания, такой человек похож на христиан. Тех, о ком Аллах Субхану Тааля рассказал в Коране, аддаллу, находящийся в заблуждении. Человек, который имеет знания, но не поступает в соответствии с тем, что он знает, не воплощает свои знания в деяния, такой человек похож на кого? Такой человек похож на алиут. Такой человек похож на иудеев. У него есть схожесть с иудеями. Аллах Субхану Тааля порицает их за это, за то, что они, имея знания, не воплощают их в деяния, и говорит про них «аль-магдуб алейхим», те, которые находятся под гневом Аллаха, те, которые вот так вот знают, но не делают. Итак, раб, прежде чем что-то делать, должен получить знания. Второе, это первый вопрос. Второй вопрос. «Ас-саниату аль-амальби». Второй вопрос – это деяние в соответствии со знанием. То есть, согласно этому знанию, теперь деяния. Это обязательно так. Результатом, плодом знания должно быть деяние. Без этого никак. Просто знание это, не, если человек знает, но не делает, это бесполезное знание. Более того, это опасное знание. Это угрожающее ему знание. Первый человек, которым возгорится адский огонь. Адский огонь, судный день, это знающий. Знающий алим, который изучил знания, получил знания, но не поступал в соответствии со знанием. Поэтому это очень опасно, пусть Аллах Субхану Тааля спасет нас от этого. Говорят уляма, «Ва'алимун би'ильми лям я'малан», ученый, который не поступает в соответствии со своим знанием, «Муаззабу мин кабли уббадиль васан», подвергнется наказанию прежде, чем те, которые поклоняются идолам. Субханаллах. Это не значит, что он такой же, как те, которые поклоняются идолам, что такое же наказание, но прежде, чем подвергнуться наказанию поклоняющиеся идолам. Вот настолько это страшно. Поэтому говорили некоторые уляма, что знание приходит к тебе когда? Оно начинает звать деяние. Знание начинает звать деяние, чтобы оно пришло. Если деяние приходит, если амаль приходит, тогда знание остается. Остается с тобой. Но если деяние отказывается приходить и не приходит, то знание покидает тебя и уходит. Хорошо? Знание не остается с человеком, если человек не применяет его. Поэтому уляма, когда что-то узнавали, обязательно старались притворить это непременно, хотя бы раз в жизни. Имам Ахмад, рахмаллах, когда узнал хадис о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал монету тому, который сделал ему хиджаму, человеку, хаджаму, имам Ахмад взял и тоже дал. То есть попросил, чтобы он сделал хиджаму и дал ему. Зачем? Для того, чтобы вот узнал он хадис, применить его хотя бы раз в жизни. Применить его. Так боялись они этой угрозы. Следующее. Это был второй вопрос. Третий вопрос. Ас-салисату да'вату илей. Третий вопрос – это призыв к этому. Призыв к этому знанию, этому деянию. Смотрите, здесь автор, рахмаллаху та'аля, направляет нас, советует нам, что призывать людей. Он направляет нас к призыву людей, к чему призывать их? Призывать их к тому, к чему их призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что если ты познал истину, во-первых, ты ее узнал. Второе, ты притворил теперь то, что ты узнал в действие, стал совершать деяния. Теперь твоя третья обязанность наступает. Наступает ее очередь. Ты обязательно теперь должен сообщить об этой истине, которую ты узнал, и согласно которой совершаешь деяние, сообщить об этом людям. Это твоя обязанность. Это не просто что-то желательное. Это твоя обязанность. Ты должен указать людям на верный путь. Ну, пример приведем, чтобы было более понятно. Если вы идете по дороге и видите человека, который... Стоите где-то возле дороги, видите, человек идет по дороге, перед ним яма, он не видит яму. Он уже на краю ямы, он сейчас упадет в эту яму. Вы обязаны предупредить его? Предостеречь его, чтобы он не упал туда? Конечно. Это ваша обязанность. Более того, вы несете ответственность за это по шариату, если вы не предупредите человека, если он упадет в яму таким образом. Должны предупредить. Но если так, если дело таким образом обстоит в отношении вещей, связанных с этим миром, в этом мире человек упал в яму, то есть вещь какое, событие мирское, и мы за это отвечаем, что тогда говорить о вещах, которые относятся к религии? О вещах, которые относятся к ахира, к вечной жизни. Ты видишь, как люди на краю адской пропасти. Еще чуть-чуть этот человек упадет в огненную яму, алиязу билля. Как ты не предупреждаешь его? Как не предостерегаешь его? Почему отмахиваешься, машешь рукой и говоришь, да какое мое дело? Нет. Обязан окружающих предостерегать, как это делал пророк, алейхиссалату вассалам. Куль хазихи сабилату илляллахи аля басира, аля ва ман иттабаани. Ва субханаллаху ма ана минал мушрикин. Скажи, о Мухаммад, это говорит Аллах Субхану Тааля в Коране, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи, о Мухаммад, это мой путь. Какой путь? Я призываю к Аллаху, аля басира, на основании знания. Вспомните первое, на что было знание. На основании знания. Ана ва ман иттабан. Я и те, которые за мной следуют. Ва субхан Аллахи ва ма ана минал мушрикин. И пресвят Аллах, и я не из многобожников. Я и те, которые за мной следуют. Если ты считаешь себя последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно должен призывать людей к тому, к чему он призывал. А первое, к чему он призывал, это было что? Это был таухид. Это было единобожие. Итак, да'ва – это наша обязанность. Это третий вопрос. Да'ва, призыв, имеет 5 условий. Хочешь призывать – соблюдай 5 условий. Первое условие – это ихляс. То есть, делай это искренне ради Аллаха. Это искушение. Многие люди, когда Аллах дарует им красноречие, Аллах дарует им знания, они начинают обращаться к людям с какими-то проповедями, с какими-то увещеваниями, и люди смотрят на них восхищенно и ходят за ними. И называют их шейх, и называют их учитель. Это искушение для человека. Человеку начинает нравиться, что на него обращают внимание, что за ним ходят, что к нему особый почет. И человек сам не замечает, как его призыв, это уже не призыв к Аллаху. Это уже призыв к самому себе. Он призывает людей сейчас не к Аллаху субхану ва тааля, не к тому, чтобы они шли к Аллаху, а призывает к уважению себе на самом деле. К вниманию его особе. Поэтому очень важно, ихляс, искренне, призываешь к Аллаху делать только ради Аллаха. Это твой призыв. Это первое, самое главное условие, без которого твой призыв не будет принят Аллахом, субхана ва тааля. Первое. Второе условие призыва. Ты должен знать, кого призываешь. Состояние человека, которого призываешь. Потому что люди не одинаковые. Они находятся на разном уровне и религиозности, и знания. Они разные, имеют психологию. Они живут в разных местах, имеют разную ментальность и так далее. Ты должен знать, кого призываешь, что для него сейчас первостепенно и так далее. Это второе условие. Третье условие – это То, о чем мы сейчас говорили, Басыра. Религиозное знание. Без знания не призывай. То есть, если ты какой-то вопрос религиозный не знаешь хорошо, не понимаешь его как следует, тогда воздержись от призыва. Когда ты поймешь его, тогда и будешь призывать. Здесь некоторые люди ошибаются и просишь его, например, научить кого-то читать по-арабски, читать Коран. Он говорит, кто я такой, что я буду сейчас учить людей, я еще сам не стал ученым, я еще не алим, я еще не сильный. Аллаху Акбар. Откуда такое убеждение, что ты будешь объяснять людям алиф батаса, когда ты уже станешь такой, как шейх Фаузан? Если станешь. Это неправильно, это заблуждение. Это неправильно. Пророк Саусан говорит, донесите от меня хотя бы один аят. То есть, если ты узнал что-то, тогда доноси. Не значит, что ты должен быть алимом. Хорошо, то есть мучтахидом, знать всю религию и так далее. Этот вопрос ты узнал, как мы сказали, знание, потом деяние, обязан доносить до людей. Хорошо? Вот что значит на основе знания. Понятно это? Это какое было условие по счету? Третье. Четвертое условие – аль-хикма, мудрость. В призыве должна быть мудрость. Иншаллах, это доказательство и доводы на то, что мы сейчас говорили, мы будем изучать потом позже. Это четвертое условие – мудрость в призыве. Хорошо. И пятое условие – это то, о чем мы тоже с вами говорили сегодня – это сабр. Это сабр, это терпение необходимо для тех, кто призывает к Аллаху Субхану ва Тааля. Это был третий вопрос. Какой? Ад-да'вату илей, да? Призыв к этому. Четвертый вопрос.
Ар-раби'ату ас-сабру аля-л-адафи.
Ас-сабру аля-адафи. Терпение перед трудностями, которые постигают тебя на этом пути. Представь, что по этому пути, который изложен в этих четырех вопросах, по этому пути шли пророки, шли посланники Аллаха, мир и благословение Аллаха Субхана ва Тааля. Они шли по этому пути, их постигали гонения, их постигали лишения. Люди причиняли им обиды, доставляли им страдания. Это лучшие из людей, пророки и посланники. Они претерпевали много мучений, страданий, тягостей на этом пути. Поэтому не может быть, такого не бывает, исключено, чтобы шел человек по этому пути, по пути знания, деяния, призыва, и при этом ничего его не постигло из испытаний. То есть, если идешь по этому пути, приготовься. Обязательно будет то, что потребует от тебя терпения. Услышишь неприятные слова, обидные слова. Может быть, люди будут причинять тебе какие-то страдания. Какие-то будут сложности. Непременно будут. Но это на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Это благие страдания. И человек, когда получает страдания на пути Аллаха, ради Аллаха Субхана ва Тааля, он счастлив. Потому что на самом деле все люди, они испытывают в этом мире какие-то тяготы, какие-то лишения, какие-то страдания, верно? Ну, любой человек, он испытывает. Но одно дело, когда ты испытываешь тяготы и страдания просто из-за каких-то мирских вопросов. Другое дело, когда на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Это счастье. Это счастье. Рассказывает, один человек пришел к людям, постучал в дверь, они открыли. Открыл человек. И он говорит ему, я хочу подарить вам что-то, рассказать вам о религии, подарить вам что-то из религиозную книгу. Этот человек разозлился и плюнул ему в лицо. Плюнул в лицо, этот человек, который пришел призывать, призывающий, он вытер лицо и сказал, «Альхамдулилля, благодарю тебя, Аллах, что меня на твоем пути постигла вот эта обида, что ты на твоем пути». Когда тот хозяин дома услышал такие слова, ему стало очень стыдно. Он позвал его, завел в дом, усадил, сказал, извини меня, я очень прошу тебя прощения, расскажи, что ты хотел мне сказать, пожалуйста, скажи. Когда тот человек рассказал, хозяин дома принял ислам. Альхамдулилля. То есть, если на пути Аллаха постигает тебя что-то, не сокрушайся, альхамдулилля, благодари Аллаха Субхану Тааля. Идешь по этому пути, обязательно постигнут тебя вот такие вот сложности. Терпение на поприще чего? Терпение, говорит автор, на поприще чего терпение? Не только на поприще дава. Знание требует терпения, получить знание? Да, требует от человека терпения. Большого терпения. Алхамдулилля, пусть Аллах даст сабр. И вам сейчас даст сабр. Слушать, понимать и учить, запоминать. Знания. Второе. Деяния требуют терпения. Требуют терпения. Призыв требует терпения. Далее. Улема делят сабр на три вида. Сабр, терпение, три вида. Первый вид терпения. Терпение называется по-арабски «аля та'атилля». То есть терпение в отношении покорности Аллаху. То есть выполнение того, что приказал Аллах. Аллах приказал намаз. Перед намазом нужно совершить вуду, омовение или гусль. Аллах приказал сиям. Пост. Аллах Субхану Тааля приказал закат, Аллах Субхану Тааля приказал хадж, Аллах Субхану Тааля приказал умру и так далее. Вот выполнять приказы Аллаха, для этого нужно терпение, бороться с нафсом нужно, да, вот это первый вид и самый высший вид терпения на самом деле, как говорят уляма. Может быть, не самый сложный, но самый великий. Второй вид терпения «ан маасиятилля». Некоторые говорят «аля маасиятилля», это ошибка, не «аля», а «ан» здесь. «Ан маасиятилля», то есть терпение в отношении прегрешений, ослушания Аллаха Субхана ва Тааля. В чем оно заключается? Аллах запретил что-то не делать этого, удержаться и не сделать харам. Что сложнее, первый вид или второй? По-разному бывает. Для некоторых людей второй бывает сложнее первого. Может быть, у него какая-то есть очень страшная привычка какая-то нехорошая, пристрастие какое-то, ему отказаться от этого. Человек, например, таким недугом страдает, как алкоголизм или курение, или еще что-то. Отказаться для него, может быть, это сложно. Требует действительно большого терпения для него. Лучше, может быть, что-то сделать из религиозного деяния. То есть первый вид терпения проявить, чем это. Для других, наоборот, что-то сделать сложно. Как бы то ни было, это второй вид терпения. Третий вид терпения. Аля акдарилля. Терпение в отношении того, что предопределил Аллах Субхану Тааля. То есть по жизни случаются с тобой в течение твоего нахождения на этой земле, пребывания на земле, разные беды, несчастья, лишения. Ты теряешь близких, родных, или теряешь имущество, терпишь какой-то имущественный убыток, или испытываешь страх, тревогу и так далее. Разные виды испытаний, того, что предопределяет тебя Аллах Субхану Тааля, в отношении этого нужно проявлять сабр, удерживая свое сердце от негодования и возмущения, язык от слов несогласия с Аллах Субхану Тааля, возмущения, органы от действий, которые выражают несогласие, когда человек начинает бить себя по щекам или рвать на себе волосы, одежду и кричать, или кататься по земле и так далее, сыпать себе на голову землю. Разные виды бывают у людей проявление этого нетерпения, когда что-то постигает из бед и горести. Так вот, нужно удерживать себя. Это третий вид терпения. В отношении того, что предопределено Аллахом. Болезни, лишения, бедность и так далее. Дальше.
Вот далилю каулюху та'аля. Бисмиллахиррахманиррахим.
Вот далилю каулюху та'аля. Смотрите, доказательством этого являются слова Всевышнего. Это то, о чем мы с вами говорили. Из лучших особенностей этой книги автора, вообще книг автора, что он обязательно, когда о чем-то рассказал, после этого сочетает сказанное с чем? С далилем. С доказательством из Курана и Сунны. Для чего далиль? На самом деле очень важно. Вообще, качеством Ахли Сунна валь Джамаа является приверженность далилю, приверженность аяту, хадису, асару от сподвижника. И говорила же Саури, если можешь почесать голову, имея асар для этого, то есть доказательство, какой-то довод, сделай это. Идет Ахли Сунна валь Джамаа, то есть на основании довода, если и даже такие вещи на основе довода можешь сделать, есть довод, сделай на основе довода, это лучше. Аль-Сунна валь-Джамаа идет за далилем, идет за текстами откровения, за Кураном и Сунной туда, куда они идут. Они наоборот как-то пытаются подстроить под себя доводы Курана и Сунны, как это делают заблудшие. Итак, далиль. Почему автор все время приводит вот так вот далили? Во-первых, чтобы приучить учеников к иттиба, то есть к следованию за доводом. К следованию за Кураном и Сунной. Это первая, самая важная цель. Приучить нас к этому. Ахлюс-Сунна ва-Джама отличается сразу от Ахлюль-Бид'а, от людей заблуждения, что видишь, он любит Далиль, он любит, он следует за Кураном и Сунной. Он услышал довод из Курана и Сунны, подчиняется ему, в отличие от Ахлюль-Бид'а. Итак, первое, почему приучить к Иттиба, к следованию. Вторая причина, почему автор вот так вот приводит доводы здесь, чтобы подготовить ученика к тому, что в один из дней, иншаллаху та'аля, он достигнет высокой степени знания, он будет ученым. А ученый, он не должен, не имеет права даже просто знать что-то, не зная довода на это. Он готовит человека, ученика, к степени ученого, что он станет ученым, и потом будет, с позволения Аллаха субханаху та'аля, из достоверных доводов уже сам извлекать хукмы, то есть знать законоположение ислама на основе доводов, сможет понимать. Хорошо? Это второе. Чтобы приучить к этому. Третья причина. Почему еще? Потому что, когда ты знаешь довод, если ты встретишься с оппонентом, с человеком, у которого есть какие-то заблуждения, с человеком, которому можно, надо будет что-то объяснить, и этот человек, может быть, у него есть какие-то шубухаты, то есть есть какие-то неправильные понимания вопросов, или тебе придется с оппонентом дискутировать, чем, посредством чего ты будешь с ним разговаривать? На основе чего? Будешь говорить, сказал Мухаммад Абдул-Вахаб? Или сказал Ибн Таймия? Он не признает ни Ибн Таймия, ни шейха Тамими, не признает ни для него. И потом это не доказательство. Это слова ученых, да, уважаемых. Но это слова человека. Что является доводом? Что будет аргументом при разговоре, при убеждении человека? Аяты и хадисы. Поэтому довод он в книге Аллах, в Сунне Пророка, алейхиссалату вассалям, когда ты знаешь довод, альхамдулилля, ты можешь доносить до людей правильно и убедительно. И так он говорит, доказательством являются слова Всевышнего, и потом приводит, упоминает сура Аль-Аср.
Валь-Аср, инналь инсана лафи хуср, илля ллядина аману ва амилю ссалихати ва тавасау бильхакки ва тавасау биссабр.
Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милости, валя аср, клянусь временем. Аллах, субхану таля, клянется временем. Почему Аллах клянется временем именно? Потому что время – это то, внутри чего проходит наша с вами жизнь, наше с вами существование, в котором есть то, о чем здесь сказано. Испытание. Будешь ты совершать праведные деяния, войдешь в рай, или ты будешь ослушиваться Аллаха, субхану таля, войдешь в ад. Будешь ли ты из тех, которые в убытке, или из тех, которые спасутся. Вся наша жизнь, она проходит внутри времени. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, все эти вещи проходят внутри времени. Поэтому Аллах клянется временем. Хорошо, а как же хадис пророка, алейхиссалату вассалям, «Ман ханафа бигейриллах, факад ашрака ва кафар». Кто клянется не Аллахом, тот совершает ширк или куфр. Есть запрет. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил клясться кем-то или чем-то, кроме Аллаха. Кто клянется чем-то или кем-то, кроме Аллаха, совершает ширк или куфр. Аллах, субхану ва тааля, здесь говорит «Валь-Аср». Клянусь временем. Мы отвечаем так. Мы говорим, Аллах, субхану ва тааля, может делать то, что хочет. Аллаха не спрашивают о том, что Он делает. Но Он спрашивает с рабов за то, что они делают. Аллах может клясться, чем хочет. И собой, и своими творениями. Мы же не имеем права клясться никем, кроме Всевышнего Аллаха. Так Аллах клянется временем. Почему мы сказали именно временем? Инна линсана лафихусар. Инна это частица чего? Утверждения. То есть, когда ты говоришь в речи арабской инна, ты тем самым усиливаешь свою речь, подтверждаешь истинность, правдивость того, о чем сейчас будет сказано. Инна аль-инсана, аль-инсана, аль. Здесь этот артикль дает значение чего нам? Всеохватности, то есть все люди. Все люди, поистине все люди, каждый человек ляфи хуср. Не просто сказано в убытке, а ля еще есть частица, опять для утверждения. То есть непременно, каждый человек непременно в убытке. В убытке. И потом Аллах Субхану Таля упоминает исключения. Кто те, которые избегут, смогут избежать вот этого вот страшного краха, этого страшного убытка? Кто? Те, которые уверовали. Илля ладзина аману. وعملوا الصالحات, совершали праведные деяния, وتواصوا بالحق, и заповедовали друг другу истину, وتواصوا بالصبر, и заповедовали друг другу терпение. Любого человека спроси на земле, любого, подойди к любому человеку, верующему, неверующему, мусульманину, не мусульманину, спроси его, что хочешь, убыток хочешь или прибыль? Хочешь быть в убытке или хочешь быть в прибыли? Каждый человек, несомненно, выберет прибыль. Никто не скажет, я хочу убыток. Аллах Субхану Тааля тебе здесь говорит, не хочешь убыток, вот это вот возможность выйти из этого общего круга, тех, которые в убытке. Человек обречен на убыток, кроме вот этих вот людей. Поэтому эта сура, великая сура, этой суры, говорят уляма, достаточно, достаточно как довода против людей. То есть, если до тебя дошла эта сура, все, у тебя уже нет оправданий. Я не знал, я не слышал и так далее. Хорошо? Все, довод предъявлен. То есть, одной этой суры достаточно как худжа. Как довод тебе, что ты уже предупрежден Аллахом Субханава Тааля. Ты предупрежден, что ты должен получать религиозное знание. Это нежелательно, это обязанность. Ты должен получать религиозное знание. Ты должен совершать праведные деяния. Вамилю салихат. Ты должен заниматься призывом к Аллаху Субханава Тааля. Ватавасал бильхакки. Заповедовали друг другу истину. То есть призывали друг друга к той истине, которую сами познали, и в соответствии с которой совершают деяния, вот у вас собор, и ты должен проявлять терпение, призывать людей к терпению. Так, получать знания, совершать деяния, призывать и терпеть. Без этого ты не выйдешь из круга тех, которые потерпят убыток. То есть этой суры достаточно как довода. Ты предупрежден. Вот почему имам Шафии, рахмаллаху та'аля, произнес вот эти слова, которые мы сегодня прочли. Он сказал, что если бы Аллах Субхану Тааля не ниспосылал никакой другой суры, кроме этой суры, было бы достаточно для людей, как довода. Эти слова имама Шафи не означают, что все, эта сура Аср заменяет собой весь Куран, и уже в том, что ниспослан из Курана, другой в этом нет нужды. Нет. Все в Куране, конечно же, нужно. И слова не означают, что эта сура заменяет собой все остальные суры. Нет. Сура, слова автора, слова Шафии указывают лишь на то, что одной этой суры, короткой суры, достаточно как довода. Не говоря уже об остальном Куране. Тем более, если уже пришел к людям Куран, пришел к ним довод. Пришел к ним довод. Так, чтобы у человека не осталось оправданий в отношении вот этих четырех вопросов, которые мы сегодня с вами изучили, этой суры одной уже достаточно, не говоря уже обо всем Куране, потому что весь Куран – это довод. Итак, каждый человек убытки, кроме тех, которые уверовали. «Иллядина аману», то есть те, у которых был иман. Иман – это что? Кто-то скажет, мы говорим в четырех вопросах знания, а здесь же иман, а не знание. Правильно? Сура Аср, что сказано? Кроме тех, которые уверовали, не сказано, кроме тех, которые узнали. Ответ в чем? Надо знать, что такое иман. Что такое иман? Что такое иман? Иман, с точки зрения Расуна ва Джамаа, вера, это убеждение в сердце. Убеждение это что? Это твердое знание. Твердое знание, в котором ты не сомневаешься. Хорошо? Это убеждение в сердце, это подтверждение вот этого убеждения языком. Ты говоришь «Ля иляха илляллах, Мухаммаду расулуллах», ты подтверждаешь это языком. Далее, ты совершаешь теперь деяния своими органами в соответствии вот с этими убеждениями, что нужно поклоняться Аллаху. Поклоняешься Аллаху, совершаешь деяния органами. Третья составляющая имана – это что? Деяния органов. И две составляющие, два постулата Аль-Сунна Валь-Джамаа. Иман увеличивается, иман уменьшается. Иман может увеличиться, может уменьшиться. Пять вещей. Что такое иман? Иман – это твердое убеждение в сердце, то есть знание твердо, несомненно, в котором ты убежден. Это деяние, это слова, подтверждение это словами, языком. Это деяние органов, он увеличивается от покорности Аллаху Субхану Тааля, когда человек совершает угодно Аллаху деяние, слушается Аллаха. И он уменьшается, когда человек ослушивается Аллаху Субхану Тааля. Это иман. Так, иман начинается с чего? Его самая составляющая откуда? Где? Знание. В сердце. Это вот это правильное знание. Поэтому на самом деле между тем, что мы сказали, четыре вопроса и это сура, нет противоречия. Иман это что? Одна из главных составляющих это знание правильное. Итак, имам Аш-Шафии да смилуется над ним Аллах, делает дуа за имама. Автор говорит, Шафий сказал, если бы Аллах не ниспослал другого доказательства, кроме этой суры, то ее было бы достаточно как довода. Вот здесь еще одна особенность автора. Очень часто, когда будете изучать его книги, или читать его книги, вы увидите, что он часто ссылается на уляма, приводит слова уляма предшественников, приводит слова сахаба, приводит сподвижников, слова табиинов, ученых из числа табиинов, последователей, имамов прямого пути. В данном случае он привел слова имама Шафии. Шафии Мухаммад ибн Идриса, Шафии, рахмаллаху тааля, из великих имамов и ученых, аля сунна ва джама, ученых ислама, основоположник одного из наиболее распространенных и сохранившихся на сегодняшний момент мазабов. Да, четыре мазаба. Он имам одного из этих четырех мазабов. Для чего автор приводит так слово Шафии и других ученых? Конечно, они не довод. Слова людей, даже если это ученые, это в исламе это не считается чем? Далилем, то есть тем, на чем строится исламское законодательство. То есть чьи-то слова, помимо слов Аллаха и его посланника, ну и сахаба тоже, потому что они передавали то, что узнали от пророка алейхиссалату вассалям, если слова сахаба не противоречат Корану и Сунне, все остальные слова других людей это что? Слова людей, кроме пророка саллаллаху алейхи вассалям, и то, что говорили сахаба, когда не противоречит это словам пророка, это что, это довод? Это далиль? Нет, это не далиль. Эти слова автор приводит для того, чтобы было более ясно, они разъясняют сказанное, они как бы подкрепляют то, что было сказано до этого, раскрывают лучший смысл, дают какое-то дополнительное успокоение нашим сердцам, да, что эти великие ученые, мамы, они вот так вот говорили так же. И потом автор говорит...
وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
Дальше говорит автор, имам аль-Бухари, да смилуется над ним Всевышний Аллах, в своем ас-сахихе, в одном из хадисов сказал, вернее, в своем сахихе сказал глава. Глава, которая называется «Аль-Ильм Кабля Л-Каули Валь-Амаль». «Аль-Ильм Кабля Л-Каули Валь-Амаль». «Знание прежде слов и дел». Если вы возьмете Сахих Бухари, это самая достоверная книга после Кур'ана, после книги Аллаха Субхану Ва Тааля, там есть такая глава. Автор книги, имам Аль-Бухари, назвал ее так. «Аль-Ильм Кабля Л-Каули Валь-Амаль». «Знание прежде слов и дел». Имам Аль-Бухари, его книга, это не просто сборник хадисов. Это на самом деле научный труд, где он в названиях глав дает выводы. Выводы по акиде, выводы по фикху. Это книга по акиде, это книга по фикху с доводами. Так глава так называется. Имам Аль-Бухари, Бухари, Мухаммад Исмаиль Аль-Бухари. Его называют Амир Аль-Муминин, да, повелитель правоверных в хадисе. Автор, тот, кто собрал самую достоверную книгу после Корана, сборник хадисов. Он вот такие слова сказал. Так, знание прежде слов и дел, и потом привел там же, после этого, доказательство в Сахих Бухари, аят. Аят из суры Мухаммад, из Кур'ана, где сказано «Фа'алям аннаху ля иляха илляллах, вастафир ли замбик». «Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху». Почему автор так назвал свою главу Бухари? Автора Сахиха, я имею в виду. Почему назвал так свою главу «Знание прежде слов и деяний»? Потому что деяние не может быть без знания. Мы с вами говорили, если человек совершает деяние без знания, он похож на кого? Похож на христиан. Если, наоборот, имеет знание и действует, похож на иудея. Поэтому нужно и то, и другое. Хочешь молиться, хочешь поститься, хочешь совершать умру, что-то другое поклонение какое-то хочешь сделать, тебе запрещено это делать без довода из Корана, без знание, что действительно, и сунны, без знания, что в религии действительно это так. Любое ибада, любое наше поклонение, религиозное деяние принимается при двух условиях. Два условия. Первое какое условие? Должно быть искренне, ради Аллаха совершено. Совершено оно только ради Аллаха. Это первое условие. Если не ради Аллаха религиозное деяние сделано, оно не принимается Аллахом. Второе какое? В соответствии с тем знанием, которое ниспослано в Коране и Сунне. То есть мутаба это называется, следование за пророком алейхиссалату вассалям. И Бухари, потом по обыкновению всех ученых, которые приводят доводы, он также приводит доводы из Корана, как мы сказали, из суры Мухаммад, сказано «И'лям», «Фа'лям», «Знай», «Знай», то есть знание прежде всего. «Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха». То есть «Знай», «Аннаху ля иляха илляллах». «Знай, что ля ма'буда бихаккин илляллах». Нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, кроме Создателя. Что Мухаммад раб его и посланник. Раб его и посланник. Что из этого вытекает, если он посланник Аллаха? Это значит, ты должен верить во все, что он сообщил. Раз. Второе что? Делать то, что он приказал. Удерживаться от того, что он запретил. Четвертое, поклоняться Аллаху так, как он научил. Все. Это четыре вещи. Итак, знай. А вот когда ты узнал, стал действовать в соответствии со своим знанием, сказано, «Вастагфир ли дзамбик» и проси прощения твоим грехам. Проси прощения твоим грехам. Делай истигфар. Мы говорили с вами недавно. Истигфар – это просить у Аллаха что? Магфира. Магфира – это что? Это не просто прощение, то есть избавление от наказания. Это еще и прикрытие. Прикрытие человека от позора. Аллах прикрывает, чтобы никто не знал твой грех. Посмотрите, знай, делай, потом проси прощения. Вот так вот, верующий человек, когда делает что-то хорошее, я не говорю плохое, плохое само собой. Когда хорошее делает, когда делает религиозное деяние, после этого просит у Аллаха прощения. Почему? Потому что Аллах разве достоин того, что ты сделал? Вот это твое деяние, сколько в нем упущений, какое оно слабое. Сколько там недостатков? Разве Аллах этого достоин? И вот из-за этих твоих упущений, чтобы ты понимал, что то, что ты сделал, это ничтожно на самом деле, но Аллах по своей милости принимает, из-за этих упущений проси у Аллаха субхану тааля прощения. Праведные люди просят прощения не тогда, когда они грехи делают. Это само собой. Просят прощения после своих хороших деяний также. Поэтому после намаза, что говорил пророк, алейхиссалату вассалям, после саламу алейкум рахматуллах, что после этого говорил пророк, алейхиссалату вассалям, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Просил прощения у Аллаха три раза. После хаджа, что говорит Аллах субхану тааля в суре Аль-Бакара? После хаджа, что нужно делать? Просить у Аллаха субхану тааля прощения. После арафата, то есть этот самый главный день хаджа, Аллах субхану тааля говорит, просить у Аллаха прощения. После такого великого деяния, человек говорит, сколько здесь я натерпелся, и там и в пыли, и на земле лежу, и на расстояния хожу большие, какой я молодец. Нет, не молодец. Проси Аллах субхану тааля прощения, наоборот. Дальше. Пророк, алейхиссалату вассалям, в течение скольки лет выполнял свою миссию посланника Аллаха на земле? 23 года. Это сложный путь. Сколько вынес пророк, алейхиссалату вассалям, выполняя эту миссию? Когда она подходила к завершению, какую суру не спасла Аллах Субхану Тааля? Сура Наср. Сура Наср. Иза джаа насруллахи валь фатх. Когда придет помощь от Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. Что? А? Что? Читайте. Проснитесь. А? Громче. Я не слышу.
Фасаббих бихамдика вастагфир.
Внимательно, не стесняйтесь, ничего такого нет. Еще раз. Читайте. Это нас, يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Восславляй хвалой Господа твоего واستغفر. И проси у Него прощения, поистине Он приемлющий покаяние. Такое великое деяние пророк, алейхиссалату вассалям, закончил. Миссия, донесение этой миссии, этой книги, этой сунны до людей, исправление их. И что в конце? Аллах субхану тааля приказывает ему просить прощения. Просить прощения. И поэтому, когда была неспослана эта сура, знающие, мудрые люди поняли, что это уведомление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аллаха о скорой смерти. Раз приказано просить прощения, значит деяние завершается. Значит миссия завершается. Значит это уведомление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о скором уходе из этого мира. Это был признак окончания его миссии. И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому много просил Аллаха субхана прощения и каялся, и стал говорить в конце жизни в намазе, в руку и суджуде слова, где он просил Аллаха субхана тааля прощения, восславлял Аллаха и просил у него прощения. Это что касается вот этой первой части книги. Первая часть книги, первый раздел ее, который называется как? Четыре вопроса, которые заключены в суре Аль-Аср. И пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и призывали друг друга к истине, и призывали друг друга к терпению. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.